Добрый день. Спасибо, что пришли. Сегодня у нас заключительный сеанс ретроспективы Атаманова. В какой-то степени продолжение вчерашнего разговора, но темы будут тоже несколько другие, на которых мы будем концентрировать внимание. Мы хотели начать этот сеанс с коротенького сюжета «Петрушка» в альманахе «Неразбериха». Мы его решили не показывать, хотя мы его в чарфике оцифровали, успели. А во-первых, он прикладного чисто характера, это конферанс стихотворный с двум сюжетом рижских и эстонских мультипликаторов, которые этот альманах и составили. Ну и кроме того, он ничего не добавляет к теме нашей, которую мы взяли за основу, и изъятый из альманаха он совершенно теряет смысл, этот сюжет, а вместе с альманахом он совершенно отвлекает от даже творчества Атаманова, можно сказать. Поэтому мы, хотя его раздобыли, но решили все-таки воздержаться от его демонстрации. Может быть, когда-нибудь покажем альманах целиком в какой-нибудь другой программе. А первый фильм, который мы покажем, это фильм «Выше голову». 1972 год. И здесь этот фильм хороший повод поговорить о том, как разные идеи, которые не удалось по разным причинам воплотить и реализовать на экране, находят реализацию воплощения в совершенно других сюжетах и других фильмах. То есть не пропадают в туне. Атаманову всю жизнь хотел, ну не всю жизнь, но с тех пор, как этот формат стал модным, ему хотелось попробовать себя в формате сериала. Уже многие советские мультипликаторы и союзные фильмовцы в этом формате отметились. К началу 70-х это стало таким распространенным явлением советской мультипликации. А Атаманов каждый раз это кончалось неудачей. В частности, вот такой неудачей был фильм «Выше голову», в том смысле, что он не имел продолжения, был сделан только один фильм. А Атаманов объяснял тем, что главный герой, когда он завершает работу над фильмом, он уже знает о нем все, и он ему дальше уже как бы не интересен. Он дальнейшее развитие не получает какое-то, не находит. То есть он о нем уже все знает, и ну, все о нем сказано в первом же уже фильме. Режиссер теряет к нему интерес. Но интересно в этом фильме не то, что это не продолженный сериал, не только это, а еще и то, что в этом фильме реализовались многие идеи, которые Атаманов, судя по либретто, хотел воплотить в том самом, в той самой экранизации балета Стравинского «Петрушка», которую он планировал в 1963 году, если помните, мы об этом говорили. Сценарий писали Феликс Камов, Александр Курлянский, Аркадий Хайт. И главным героем этого предполагаемого цикла был такой неисправимый и неистребимый оптимист. Человек, который не отступает ни перед какими обстоятельствами, не теряет духа. И как его не трави, как его не гноби, он все время выживает, он не теряет такой духоподъемной силы и, в общем, такой образ близкий Атаманову по мировоззрению, надо сказать. И этот образ очень близок к тому, что из себя представлял образ Петрушки, судя по либретто, того замысла. Только если Петрушка был образом, олицетворением бессмертия народного юмора, народного смеха, народной сатиры, то главный герой «Выше голову» — это такое вот олицетворение неистребимого, неистребимости оптимизма. И в одном из эпизодов, в который, кстати, в фильм вошел, в отличие от многих других, эпизод, где главный герой, значит, борется с этим сверзилой, хамом, там как раз вот тоже применен прием, который присутствовал в либретто Петрушки. Только здесь главный герой, так сказать, урезонивает и перевоспитывает этого верзилу, а там Петрушка дразнил точно таким же примерно образом барина. Лобочный Петрушка тоже появлялся изо всех возможных о невозможных мест, из штофа, там, из-под кровати и так далее. И, в общем, прием был тот же самый. Он нашел таки все-таки воплощение, хотя и в другом совсем замысле. Но фильм выглядит совершенно не так, как литературный сценарий. Литературный сценарий был несколько интереснее, как мне кажется, готового фильма. В фильме вы увидите два сюжета. Это все, что осталось. В литературном сценарии было 4 сюжета и пролог. И читать я весь сценарий, конечно, не буду, но пересказать надо, потому что даже в этих двух сюжетах один из них очень сильно трансформировался, по крайней мере, в начале своего. И когда я буду пересказывать как бы вкратце эти сюжеты, в общем, будет, наверное, уже понятно, почему они не нашли воплощения. То есть документальных каких-то свидетельств нет, но возможно, Роман рассчитывал отложить на будущие серии этого цикла. Но все-таки думается, что очевидны здесь цензурные препятствия, потому что эти сюжеты явно выпадали из рамок дозволенного для советской мультипликации. Сейчас вы поймете почему. В прологе герой, главный герой, гордо, с чувством собственного достоинства, руки за спину, шагал, сопровождаемый сзади отряда людей с ружьями. Они подходили к мрачной кирпичной стене, значит, раздавалась команда, отряд рассыпался в строй, вторая команда, значит, оружие на изготовку, главный герой стоит перед расстрелом, что-то кричит торжественное, подбрасывает шляпу в воздух, раздается залп, шляпа разлетается в клочки, и появляется титр выше голову и вступительные титры. Этого, разумеется, не было, потому что мотивы такого рода, они даже в шутливой форме из советской мультипликации не допускались и вычеркивались. А в первом сюжете идея была такая. Главный герой идет по улице, ему навстречу такая колонна девушек, ну, совершенно сексапильных, спортивных, ну, просто секси. Он совершенно обалдевший, завороженно это смотрит, увязывается за ними следом, забегает справа-слева, не знает, с какой первой заговорить. Они ноль внимания, гордо шагают строем по улице. Он их сопровождает до ворот, до какого-то дома, они скрываются, закрывают дверь. Он их ждет на улице, собирает цветочки в букет. Значит, они выходят уже в спортивных летных комбинезонах. Кстати, обратите внимание, я вам сейчас рассказываю, а вы вспомните этот эпизод. Как я уже сказал, фильм не попал. Вы наверняка далеко догадаетесь, в каком чуть более позднем фильме эти же сценаристы, очень известном фильме, эти же сценаристы практически тот же эпизод с другими персонажами воплотили. Значит, открывается дверь, выходит эта колонна девушек уже в спортивных комбинезонах с парашютными мешками за спиной. Герой след за ними, ноль внимания. Значит, он неотступно их сопровождает, все за ними входят в самолет. Самолет залетает, он там уже в кабине так и сяк, первый ко второй, ноль внимания. Они, как потом создается команда, звонок, они по очереди выпрыгивают. А с парашютами он вроде остается один. Ну, что такое? Не поговорили, не познакомились. Что ж такое? Бросается за ними, летит наравне с одной, пытается какие-то цветочек потянуть в ралли. Она неприступная. Пока в точности по времени дергает кольцо, раскрывается парашют, он падает ниже, уже обращается к другой тоже на лету. Значит, ну так и так. А она все время хихикает. Он, чтобы удержаться, значит, хватает ее за руку, за ногу и так далее. А такая хохотушка, а в конце концов он, держа ее за ноги, все-таки не удерживается, стягивает с нее брюки комбинезона, остается в шортиках. Значит, потом он подлетает к третьей, хватает тоже за руку, за ногу, а она такая гордая, как это так, за руку сразу с первого знакомства, хватит, и так далее. То есть он и ее, с нее что-то стаскивает, потом влетает в облако, где группа парашютисток, прыгает по куполам парашюта, значит, хватается за, значит, за части одежды и так далее. Когда кто из облака выплывают парашютистки, кто в чем, кто без чего, значит, почти в чем мать дела, а главный герой опускается торжественно на землю, держа парашют предмета женского туалета в связке. А, ну, понятно, догадались, откуда сюжет, да? Нет? Шестой выпуск, ну, погоди. Потом это было использовано там, но изначально это было придумано для Выше Голову и было вот здесь. Понятно, почему не прошло. Моменты эротики, раздевания, обнажения в советской мультипликации тогда выкорчевывались, ну и не только. А в этом случае, да и во многих других, ну, может быть, не прошло на уровне студийной редакторы, может быть, позже. Следом шел эпизод с самоубийцей. Он в фильм вошел немножко в другом виде. В сценарии самоубийца ложился на рельсы совсем не из-за болящего зуба. Он был серьезно разочарован в жизни, это была жизненная драма. Он не хотел просто уже думать о дальнейшем существовании, решительно хотел расстаться с жизнью, убежденно. А главный герой, увидя это, пытался ему вернуть интерес к жизни, вернуть как бы вот эту вот утраченную веру. В фильме, конечно, весь этот эпизод переведен в какую-то комическую форму, потому что, конечно, всерьез заявить о том, что где-то в современной действительности советской человек может настолько разочароваться в жизни, что прийти к мысли о самоубийстве была немыслима. И вообще темы суицида и советской мультипликации тщательно истреблялись, выматывались. Не только из мультипликации, из кино тоже. Очень с трудом они проходили в игровом кино. Понятно почему, потому что страна была страшно пьющая, депрессивная, и боялись спровоцировать как-то на еще большую депрессию народ, хотя вряд ли это имело эффект какой-то, поэтому была установка на оптимистическое звучание. Ну, в частности, вот мы помним, что, может быть, что в фильме «Мой зеленый крокодил» мотив самоубийства крокодила был исключен, там пересняли несколько кадров, чтобы исключить этот намек. То же самое были проблемы у Анатолия Петрова, когда он снимал «Геракл Адмета», ключевой эпизод, попытка самоубийства Адмета был. Не разрешили вернуть монтаж фильма. А вот Романову как-то этот мотив, хотя вот такой шутливой форме немножко, все-таки удалось протащить. И когда главный герой пытался отвлечь как бы от мрачных мыслей этого, значит, отчаявшегося самоубийцу, то там первое, что он делал, это пантомимически произносил патетическую речь, посмотри, сколько в жизни прекрасного, что тебя еще ждет впереди, жить девушки, там, работа и так далее. Ноль внимания. Потом он отпускал дым из папиросы, рисовал картины, пляж, пальмы, море, солнце, девушка на берегу. Герой так косился, эту девушку. Когда он ей добавлял дымом формы, такие сексапильные, опять-таки она колечко крутила, хула-хуп. Тоже ноль внимания. Потом он разыгрывал перед ним в такой импровизированной рамке сюжет какого-то крутого боевика, интригующего, какого-то совершенно захватывающего, с убийствами, с ядом, с какими-то, с, ну, такой экшен. Ну, немножко отвлекал, но ненадолго, в конце концов, он тоже на это махал рукой. Потом он пытался разыграть перед ним классическую пантомию мужчины и женщины, вот, гебаровскую. Тут он немножко его отвлекал там от рельс, в это время проходил поезд. Он бросался обратно. Ну, вот дальше примерно то же, что в фильме. И кончалось это не тем, что у него, значит, зуб излечился, как в окончательном варианте, а тем, что он наконец-то эти вот приключения, эти вот, эта борьба с человеком, который его хочет спасти, а он этого не хочет, она кончалась вот таким выходом стрессовым, дружным смехом, обоюдным, таким истерическим, когда этот стресс снимался наконец. Ну и дальше уже, как друзья, шли по шпалам, как и в фильме. А это был следующий сюжет, а следующий сюжет про Верзилу с вишневыми косточками, он остался практически без изменения. А там только финал изменился. В финале не было этого, в сценарии не было этого полета на небеса, а просто Верзила, значит, убегал с чемоданом вдали с города. А главный герой торжествовал победу, поскальзывался на вишне, падал замертво. И последний, четвертый эпизод, эпизод похорон. Но тоже совершенно немыслимая для советской мультипликации тема, цензуры не пропускавшейся никогда. Ну вот редкий случай, когда в фильме «Коронович и комедиант» в таком как бы тоже комедийном, парадоксальном ключе такой мотив был пропущен, но только это единственный случай. А здесь финал фильма строился в том, что, значит, катафалк едет с главным героем в гробу, следом за катафалком идут все сюжеты, герои всех ведущих сюжетов и рыдают. Рыдает, значит, отряд охотников, стрелков, рыдают девушки-парашютистки, рыдает этот Верзила, рыдает самоубийца, все идут, провожают героя. На встречу, значит, попадается танцплощадка, зажигательный танец, герой не оживает, совершенно взбудораженный, выскакивает из гроба, отталкивает поклонника, танцует с девушкой, значит, ее партнер возвращается с дубины, дает ему башню, снова гробу. А снова похоронные, снова рыдания, слезы. На встречу кавказское застолье под деревом, вино, ягнята, шашлыки, значит, девушки. Ну, он тоже не выдерживает, оживает, снова выскакивает из гроба, присоединяется, выпивает его встречают, садись, дорогой и так далее, выпивает гигантский рог вина, человек убить не может. Снова падает замертво, снова процессия. На этот раз ее обгоняют гоночные машины, азартное зрелище, автогонки. Опять он не выдерживает, оживает, скакивает на катафалке, гонится за ними, как гонщик, обгоняет всех, врезается в столб, снова похороны, снова слезы, снова рыдания. Кончалось тем, что буквально на дереве свистит какая-то птичка, он, все зачарованные слушают, он подсвистывает, все тоже подхватывают, это превращается в такой дружный хор. Он на катафалке едет в одиночестве, за ним следует главный герой спиной катафалку и дирижирует этой процессией. Катафалк на развилке едет в одну сторону, они идут все процессии в другую, поднимаются на холм, торжественно, значит, поют дружно, и главный герой что-то кричит, скидывает шляпу в воздух, и стрелки снова не стреляют, она ждет зачем и конец фильма. То есть все так зациклилось. Вот так выглядел сценарий изначально. Понятно, почему два сюжета не прошли. Ни эпизод похорон, ни эпизод с раздеванием тогда наверняка даже и не имели возможности проскочить на экран. Ну, может быть, в начале 80-х это уже, наверное, было возможно в каких-то формах, но тогда еще нет, это был 72-й год. Атаманов сделал то, что удалось, два сюжета про Верзилу и про самоубийцу. Тем не менее, образ главного героя он до зрителя донес. Правда, на выходе фильм все-таки ждали определенные поправки. Госкино, посмотрев, значит, в октябре 1972 года одобрило замысел создания серии революционных комедийных фильмов современной тематики. Вместе с тем, комитет отмечает недостаточно удачно найденное изобразительное решение фильма. Построение эпизодов с избиением героя, с туннелем, явились повторением телевизионного фильма «Серенада». Смысл новелл подчас непонятен, где действительное преследование героя-хулигана, где галлюцинации последнего. Новеллы затянуты, их следовало бы освободить от длины. Кроме того, герой этой серии должен быть социально значимым. В связи с этим рекомендуем продолжить работу над фильмом «Выше головы». Заключение было Павлёва. А фильм вернулся на доработку, его еще чуть-чуть доработали, и вы увидите, что, несмотря на эти поправки, в общем-то, и фильм, и содержание, и звучание этих двух эпизодов осталось прежним. В общем, оно не изменилось по своему содержанию. И это не единственный пример. Вообще об этой теме, о том, как советские кадры обходили цензурные поправки, можно говорить очень долго и на очень многих примерах, но вкратце надо сказать только одно, основное, что при цензурировании картин мультипликаторы чаще всего умудрялись либо отвлечь внимание цензуры на это, либо было огромное количество приемов от опасных мест, либо, что было чаще, они выполняли поправки так, чтобы не повредить общей идее и общему собственному замыслу. Случаев, когда цензурирование картины губило авторский замысел, переворачивало с точностью до наоборот, приводило к тому, что фильм говорил не о том, что хотел режиссер, такие случаи есть, но они очень многочисленны. За всю историю советской мультипликации таких кардинальных переработок, ну, несколько десятков, 3-4, не больше, на 2000 фильмов, например. Ну, не так уж много. А в большинстве случаев мультипликаторы либо ограничились поправками какого-то конкретного эпизода, оставляли весь фильм целым без изменений, либо выполняли поправки так, чтобы формально они были соблюдены, но идея, по сути, осталась все по-прежнему. Кроме того, во-первых, замечания цензуры, их ее коррекция далеко не всегда были необоснованы. Очень часто заключения цензора были по содержанию той же редактуры творческой. Ничем не отличающиеся функции от редактуры студийной. Такое часто было в конце 50-х годов. И даже отличалось большой культурой редакторский корпус в то время, Министерство культуры. А кроме того, не так уж редко в процессе переработки фильма режиссер находил новое решение, которое было не хуже того, что было изначально в авторской редакции. Можно даже в некоторых случаях сравнением в этом убедиться. А кроме того, очень часто режиссеры использовали время, данное на поправки, чтобы исправить собственные погрешности, собственные недоработки, которые были допущены в цейтноте завершения производства. Так что здесь тоже все не так уж однозначно, и говорит, что цензура вот такая губительная и катастрофическое явление для кино, это большое преувеличение. Ну, а дальше, после фильма «Выше головы», Атаманов вернулся, по собственной воле вернулся к работе для детей. Почему он это сделал? Ну, во-первых, есть документ, где он сам об этом говорит. Он связывает это с тем, что Госкино как бы вернулось к... Если вот после 1965 года были некоторые ограничения в метраже, ориентация студии на фильмы 10-20-минутные, которые не все замыслы детских или угодились для этого метража, то теперь эти ограничения были сняты, и это была одна из причин, почему Атаманов к этой теме вернулся. Но еще, он сказал, в связи с изменением этих установок, как он сформулировал, а также, исходя из главной и насущной задачи, стоящей перед искусством мультипликации, хочу в ближайшие годы работать над фильмами для детей. Конкретно в 1974 году мне хотелось бы работать над трехчастным фильмом по умной и озорной сказке Андерсона «Огниво». О дальнейшем, считаю интересным, мы можем создать полнометражный фильм для детей школьного возраста. В нем должны участвовать наши современные школьники и персонажи русских сказок. Это должна быть веселая и сложная трогательная история, в которой современные переплетаются со сказочным и необыкновенным, рождая общее народное русское. Эти два замысла конкретных воплощены не были, но важно, что Атаманов считал задачу людей действительно насущной и самой важной задачей мультипликации. Почему, чем он это обосновывал, он более чем недвусмысленно выразил как раз вот тех ближайших своих фильмов, которые он после этого решения снял. Как раз в этих фильмах, как раз в фильмах для детей, Атаманов поднял тему диалога с ребенком и, собственно, и рассказал, почему он считает этот диалог важным, чего он в этом диалоге ищет, по большому счету. Первый фильм – это фильм «Новелла о космосе». Снова сценарий Розы Хуснутдиновой. Сценарий был из трех новелл. Причем вот эта тема диалога с ребенком, тема сложности контакта с ребенком, она была ярче всего проявлена, конечно, в первой новелле «Земная девочка» или «Космонавт, который опоздал». Вы сейчас увидите этот фильм, поймете, значит, что Атаманов об этом сюжете хотел сказать, там все достаточно прозрачно. А вот во втором и третьем сюжетах он поднимал помимо этого еще и другую тему, то есть это как бы был фильм, где поднимались две ключевых для атаманского творчества темы. Вторая – это, опять-таки, единство помыслов и отсутствие как бы, границ между народами и цивилизациями. Она уже звучит во второй новелле, где тоже она переплетается с темой детства. А третьей новеллой должен был быть сюжет «Орфей». Его в фильме нет, он заменен на другой. Это должна была быть очень короткая тоже новелла, недлинная. Содержание было такое. На земном шаре, на земле, сидит Орфей, играет на лире песни об Эвридике, смотрит в звездное небо, задумывается о том, что там, кто там есть, берет листок бумаги, пишет на нем нотами начальные такты этой своей песни, складывает бумажную голубь и запускает в космос. Голубь летит в пространстве Вселенной, долетает до планеты, где живут такие существа, похожие на подъемные краны, видимо, металлические, такие неуклюжие, неповоротливые. Голубь опускается на одного из них, кто-то его разворачивает, видит ноты, берет металлическую скрипку и со скрежетом начинает играть эту самую мелодию Орфея. Она звучит уже в таком новом темпе. Потом он доигрывает до конца, снова складывает голубь, опускает дальше. Голубь долетает до следующей планеты, где живут существа, похожие на улиток. Тоже одна из них видит голубя, читает ноты, трубит свою раковину. Снова этот мелодия звучит в новом тембре. И дальше голод продолжает лететь в пространстве Вселенной и звучит эта бессмертная песня об Эвридике. Очень важная, опять-таки, тема для Атаманова, тема искусства, соединяющего с собой народы, цивилизации, культуры. Этот сюжет в фильм не вошел, потому что в заключении Госкино, опять-таки, было сказано, в связи с тем, что новелла «Орфей» не точна по мысли, а две первые новеллы, которые составляют одну часть, главное управление рекомендует сделать режиссерскую разработку только новелл «Земная девочка» и «Космическая девочка» с учетом выпуска сборника из двух новелл. От «Орфея» пришлось отказаться, но третья новелла все-таки есть, она совсем уже другая, но очень короткая. Вы ее увидите. Тоже так на тему о мирном существовании. И следом за этим фильмом Атаманов снимает еще одну фильму на тему о диалоге с ребенком, на тему детства. Очень знаменитый свой фильм, очень любимый многими, «Пони бегает». Обратите внимание, что в этом фильме, кстати, это в какой-то мере еще одна вариация на ту же тему, которую поднимал когда-то Хитрук в каникулах Бонифация, во-первых. Во-вторых, в этих двух фильмах, в новеллах о космосе и в «Пони», Атаманов не идеализирует детей. Он показывает их, в общем-то, такими, какие они есть, и говорит о тех трудностях, которые возникают при диалоге с ними. Но в «Пони», что, помимо всего прочего, очень интересно, что Атаманов, по-видимому, вложил очень много личного в обоих героев, и в «Пони», и в «Генерала». И вот в образе генерала во многом он, видимо, выразил то, ради чего он обращался вновь к детской тематике, а ради чего, какое он сам от этого получал удовольствие, удовлетворение, и что он там искал. А следом он снимает еще один фильм. Он вышел в 1975 году. К тому моменту, когда он был завершен, Атаманову уже было 70 лет. И, в общем-то, было время для подведения итогов, для какого-то осмысления пройденного пути. И Атаманов сделал это вот, подведение итогов, осмысление пройденного пути, не выходя за рамки детского кино. А это был фильм «Я вспоминаю». Его очень редко упоминают в Атамановск, говоря об Атаманове. Считают не очень удачным. Ну, действительно, он в числе самых знаменитых фильмов явно не входит в число. А тем не менее, мне кажется, его очень зря сбрасывают со счетов и не рассматривают, потому что это, на мой взгляд, абсолютно автобиографическая картина. Вот здесь, опять-таки, очень важно, что с точки зрения современных аниматоров, вообще, ну, многих, по крайней мере, как-то создание автобиографического фильма вне рамок авторского кино как-то маловероятно, даже невозможно. А как можно говорить о себе, о своем жизненном пути в фильме, предназначенном для самой широкой аудитории, в то время, когда как бы, ну, не положено было режиссеру выпячивать собственное «я». Это тоже не допускалось. Тем не менее, в советской мультипликации такие фильмы снимались. И, во-первых, многие режиссеры рассказывали о своем детстве, пользуясь тем литературным материалом, который имелся, в частности, о маме, именно для рассказа о революционном детском быте, с этой целью во многом взял для организации «Девочку слона Куплина». Видимо, с той же целью полковников год спустя ставил «Больнибулицу Маршака». Там в обеих этих работах очень подробно и детально, так сказать, раскрыт быт революционного города и той обстановки, в которой прошло детство этих мастеров. Но кроме того, если говорить всегда об автобиографическом кино, то одним из первых такой фильм снял, конечно, Петрук, это те же самые «Каникулы Бонифации», которые Петрук не зря называл главным своим автобиографическим фильмом. Казалось бы, это совершенно отвлеченная сказка. Тем более сказка, сюжет не Хитрука, а Милоша Мацуорика. Но тем не менее, то, что этот фильм автобиографический, это абсолютная правда. Хитрук имел все основания так говорить. Просто Хитрук не стал излагать дословно историю своего детства, своей жизни, своего развития и так далее, своего творческого пути. Он изложил образную концепцию своей жизни, своего пути, и сделал это так, что это читается абсолютно без трудностей и доходчиво. И вот Атаманов пошел тоже по тому же пути, снимая фильм «Я вспоминаю». Главного героя, ну, конечно, нельзя отождествлять полностью с Атамановым, да и речь тут идет не о кино, а о цирке, но понятно, что Атаманов тоже строил модель собственного творческого пути. Он в этом фильме, как ни в каком другом, сформулировал и выразил то, что подтолкнуло его к приходу в искусство, какой был импульс изначальный, и что он всей своей творческой жизнью, всей своей творческой биографией старался чего-то, чего старался добиться, какую эстафету он пытался передать тем детям, тем зрителям, к которым он обращался. Вот в образе этих голубых стрел, кстати, и сценарий Лунгина тоже изначально назывался «Голубые стрелы». Только потом уже этот фильм получил название «Я вспоминаю». И эта идея, эта мысль, она, конечно, абсолютно прозрачна. И вот тот момент, когда этот мальчик, главный герой, видит эту выступающую циркачку, девочку, он, конечно, совершенно рифмуется по, опять-таки, по впечатлению, по интонации с тем биографическим моментом жизни Атаманова, когда он в Баку, на набережной, на бульваре, гуляя с отцом и с его другом, увидел в небе картинку либо мельестовской фотосмагуры, либо отрисованного фильма. Буквально в небе зажегся светящийся экран, на нем какой-то человечек условный что-то проделывал. И это было, произвело такое впечатление, что Атаманов это запомнил на всю жизнь, неизгладимое. Это был сеанс одного из кинотеатров, которые там располагались в это время в Баку на крышах домов плоских. Так что это было такое повсеместное явление. Вот. И, конечно, отражение этого впечатления, не события, а впечатления, есть и в этом фильме. И еще тут хочется, конечно, сказать, что в последнее время многие режиссеры стали создавать фильмы о собственном детстве, о собственной биографии, о собственной жизни, подробнейшим образом воспроизводя обстановку своих квартир, свой дом, свою семью, родителей и так далее, рассказывая о каких-то эпизодах, воспроизводить атмосферу личного детства, личной жизни, что позволяет современное отцовское кино вполне. Но, когда смотришь такие фильмы, конечно, возникает неистребимое впечатление, что они производят впечатление, вызывают интерес только, или в первую очередь, во всяком случае, представителей того же поколения и той же социальной среды. Для тех, кто находится за их пределами, они думают, что не так интересны, в отличие от вот таких фильмов, как я вспоминаю, «Каникулы Бонифация». Эти фильмы, несмотря на то, что они не напрямую воспроизводят биографии их авторов, они, тем не менее, доходчивы и зрелищны для самой широкой аудитории и доносят мысли и вот этот месседж, эту творческое кредо своих создателей не хуже, а даже лучше, чем вот эти вот доскональные воспроизведения собственной биографии современными авторами. Видимо, это потому, в том числе, что и Атаманов, и другие режиссеры прекрасно понимали силу образа и умели ею пользоваться. Вот. А дальше, 1976 год, и Атаманов берется, наконец, за сценарий Григория Остера «Котенок по имени Гав». Остера тогда еще, может быть, никто не знал. Это было литературе имя такое новое, и в мультипликацию он впервые попал. В этом же году была снята первая, снят фильм «Уфимцев 38 попугаев». В один год с «Котенком по имени Гав» это были два одновременных дебюта Остера в мультипликации. Интересно, что привлекло Атаманова не только в сюжете про «Котенка по имени Гав», но и вообще в творчестве Остера. Здесь, я думаю, что это, конечно, вот модель вот этого вот двора, этого мира, где не случается неприятности. А мир не то, что бесконфликтного, а мир, где все конфликты не находят как бы реализации. А в этом смысле еще очень важной чертой всего творчества Остера и всей драматургии этого писателя является отказ от конфликтности и от агрессии. В том числе и в драматургии, он категорически отказывался от идей конфликта, в частности, и конфликта между добром и злом. Он никогда на этом антагонизме не строил свои сюжеты и никогда не разделял персонажей на положение лиц. Никогда. Больше того, если многие кто-то читал и помнит сказку с подробностями Остера, помните, может быть, диалог лошадок на лавочке про противников. Остер там эту свою мысль достаточно четко и ясно выразил, и не только в этом своем произведении, но и в многих других, и во всем своем творчестве. И это было, безусловно, Атаманову очень близко. Это мировоззрение Остера, этот мир, который этот писатель выстраивал. Атаманов наконец-то в этом фильме, он вернулся к крепочному кино, и он наконец-то смог воплотить свою давнюю идею, снять сериал, вернее, цикл. Этот, видимо, мир, построенных каких-то фильмов, эти персонажи были настолько ему комфортны и интересны, что он снял целых 4 фильма с 76 по 80 год и собирался снимать 5-й. Заключительный, он его и мыслил как заключительный, и даже начал его снимать. Был написан сценарий, режиссерский сценарий написал Атаманов, раскадровка была сделана под руководством Атаманова, и весь подготовительный период был сделан Атамановым. Под его руководством делались эскизы, под его руководством записывались реплики, под его контролем писалась музыка, музыкальная партитура, но после завершения подготовительного периода, в 81 году, Атаманова не стало. Фильм заканчивали Леонид Арнольдович Шварцман и Майя Мирошкина, режиссер дубляжа замечательный, хотя в титрах стоят их фамилии, как режиссеров, но, безусловно, в этом фильме огромный вклад Атаманова, и весь замысел этого фильма атамановский. Он посвящен памяти Атаманова, и мы именно этим фильмом закончим нашу программу сегодняшнюю. Сам Лев Константинович про свои последние фильмы говорил сам так. Сейчас, секундочку, я найду этот фрагмент. Пожалуй, сегодня, в смысле сегодняшнего дня, я могу сказать, что наиболее близкими мне, наиболее правомерными, что ли, в смысле мультипликационной специфики, кажутся мне «Пастушка и Трубочист», «Балерина на корабле» и «Пони бегают по кругу». Сказки, в которых как бы обыгрывается их сказочная игровая условность, поэтичные, эмоциональные, умные, если хотите, философские. Ведь философия – это не обязательно усиленное мудрствование. Когда маленький пони мечтает стать боевым конем и блеснуть на военном параде, а старый генерал представляет, как он на минуточку вернулся в свое детство, но и то, и другое лишь пригрезилось, и пони должен вернуться в зоопарк к ребятам. А старый генерал должен осознать грустный факт невозвратности прошедшего. Это тоже немножечко философия. Не нарочито, не выпирающая, как шило из мешка, а как бы растворенная в самой ткани произведения. И даже когда во дворе, где испокон веков враждуют кошки и собаки, появляется вдруг голубоглазый котенок с необычным прям-таки вызывающим именем Гав и начинает вопреки поучениям умудренных жизнью старших дружиться с щенком и вообще вести себя совсем не общепринято. Это тоже совсем чуточку философия. И дети, которым адресована эта самая последняя моя по времени картина «Котенок по имени Гав», я надеюсь, уловят в незатейливых историках жизни котенка Гава одну немаловажную мысль. Будь самим собой, живи своим умом, расти добрым и честным, и все кончится очень хорошо. Во дворе не случится никаких неприятностей. Но мне кажется, что в этом фильме есть еще один важный смысл. Если предыдущие фильмы, в частности, я вспоминаю, это подведение итогов, то «Котенок по имени Гав» — это взгляд в будущее. Если призадуматься, в нем Атаманов наконец-то разрешил тот конфликт вечный, природный конфликт котов и собак, который он поднимал неоднократно, в частности, дважды экранизируя сказку «Туманяна Персиков». Вот эти два героя, Шарик и Гав, ну, конечно, это в том числе какая-то такая вариант Ромео и Джульетты, они не только абсолютно бесконфликтны и не чувствуют того противоречия, не чувствуют этой природного антагонизма, но почти ни разу за весь цикл, за все пять фильмов не возникает даже подозрения о том, что когда они вырастут, что-то у них в их отношениях изменится. А в этом фильме Атаманов еще раз доказал свою веру в человека и веру в будущее. Он был, безусловно, абсолютно советским художником, в том смысле, что он верил в социальный прогресс, он верил в силу общественного мнения, способную остановить деструктивные процессы в мире. Кстати, об этом во многом фильме «Это в наших силах», который мы смотрели вчера. Он верил в человека, и он верил в возможность изменения будущего к лучшему. Этой верой он старался делиться со своей аудиторией, со своими зрителями всю жизнь, во всей эпохе, при всех обстоятельствах ему это удавалось и удается до сих пор. Вот на этом, наверное, мы закончим, и давайте смотреть финальную часть ретроспективы. Спасибо.